Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Продолжаем программу «Вечер воскресенья» на Радио «Вера». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин, и наш гость, протоиерей Максим Первозванский. Говорим о богообщении. Ну хорошо, если мы все-таки пользуемся ценнейшим наследием молитвенным, которые нам оставили отцы церкви в своих правилах повседневных, то ведь в течение дня это самое богообщение, оно же все равно не должно прерываться. Правильно ли я понимаю, что человек, который ну, реально встал на путь православной веры, он с Богом ежесекундно общается? Всем своим
идеале,
там, существом,
сказал,
делом.
Ну,
то есть любое свое действие, особенно какое-то значительное, какой-то выбор свой, какое-то движение своей, там, не знаю, своего же, своих желаний, еще чего-то, он все-таки как-то согласует с этим великим вечным камертоном.
Жизнь, на самом деле, немножко сложнее. Значит, если человек, допустим, недавно обращен или переживает в своей жизни какой-то особый религиозный подъем, то он, да, подобен влюбленному человеку, который, у которого всегда и в любую секунду в памяти, в сердце, в мыслях, в чувствах она. Вот он влюблен, и он, что бы он ни делал, все равно главное для него оказывается то, что вот есть у него там любовь, и он думает о том, как они в прошлый раз общались, о том, что будет, когда они в следующий раз встретятся. Она действительно занимает все его чувства и мысли. Потом он, влюбленность, вот такой человек не может жить, обычный человек, такой интенсивностью чувств. Это просто, ну, не соответствует нашей человеческой природе. Происходит некоторое успокоение, и это чувство занимает свое место. Чувство к Богу, оно, конечно, должно быть на первом месте. Вот. Но по интенсивности общения оно, конечно, все равно спадает. И человеку приходится себе напоминать, себя подтягивать. Поэтому если у тебя душа поет, и ты про Бога помнишь сам собой, то у тебя ничего делать и не нужно. У тебя и так душа и сердце, оно, ум и сердце вознесены к Богу. Вот ты идешь, и все вокруг Бог. И это вообще очень важно помнить потом, когда у тебя бывают периоды охлаждения или отупения, или еще чего-то.
Что он все равно вокруг.
Что, да, что Бог все равно есть, что и ты это чувствовал, переживал, ты это знаешь. Вот. А у человека бывают периоды, и, которые вообще называются страшными словами на церковно-славянском, окамененного нечувствия, когда человек ничего не чувствует, когда он проходит вообще... Есть еще один такой термин – мистическая пустыня. То есть, он, вот у него бывает, вот я живу, и у меня есть ощущение, что вот Бог есть. Не то, что я даже вот как влюбленный человек наполнен им, но я точно понимаю, что он есть. Вот я это ощущаю даже не знаю, каким местом. Вот, ну, сердцем, да, умом еще. А бывает ощущение, что я вот не чувствую, боже мой, почему ты меня оставил, и даже сомнения. А есть ли ты, Господи, вообще? И я даже вот таких слов, как я сейчас говорю, я не могу сказать обратиться, не могу, потому что какое-то вот вата какая-то вокруг. Вот, то есть, разные состояния у человека бывают, и поэтому и молитва разная в разных состояниях. И когда-то нужно себя там тянуть, а еще бывает искушение, когда ты идешь, и в твоей голове вместо Бога, наоборот, там, не знаю, крутится все что угодно, там какой-нибудь вот у тебя какая-нибудь, есть какая-нибудь такая забота, которую тебя там пилит, там, поругался с кем-нибудь на работе, или там не продается квартира, которую нужно срочно продать, чтобы отдать долги, потому что ты уже купил новую, или, не дай бог, у тебя какая-нибудь блудная страсть тебя обуяла, или там сребролюбием ты озабочен, или обида тебя долбит так, что ты вообще ни о чем думать не можешь, как тебя обидели. То есть, бывает, что твоя душа и сердце наполнено вовсе не Богом, а наполнено какой-то вот, так сказать, страстным переживанием. И с ним тоже нужно бороться, с этим страстным переживанием, молитвой. Вот. И молитва может быть самая разная. Хотя даже слова... Вот есть универсальная молитва на все случаи жизни. Там, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Или коротко «Господи, помилуй». Вот. Там, «Господи, спаси». Вот. Ну, так она действительно может быть наполнена, вроде слов-то два или пять, а ты можешь их наполнить самыми разными внутренними смыслами, когда тебе и помощь нужна, и когда ты благодарен, и славословишь Бога.
А есть места, недостойные молитвы?
Ну, насколько я понимаю, нет.
Ну, условно.
Или моменты какие-то, да, в которые
молиться. Я не знаю, как про это сказать.
Сидишь ты в туалете.
Например, да.
Да, вот.
И вдруг тебе приходит мысль.
Почему нет-то? Ну, почему нет? Особенно, если запор, прости Господи. Вот, и никак ты не можешь разрешиться. Вот. Вообще, на самом деле, я специально, вот вы как-то там... Нет, смотрите, в бордель ходить не нужно. Вот, понятно, что есть ситуации и обстоятельства, в которых мы, и опять-таки я бы не сказал, что мы не можем или не должны в этом состоянии молиться. Есть, понимаете, мы на самом деле, чем хорошо наше время? Мы даже, в общем, в области светских знаний достаточно глубоко продвинулись в понимании процессов, происходящих в человеке. И сформировали, например, такое вот понятие, там, которое в христианстве, в православии называется словом, страшным словом, порок, оно зависимостью называется светским языком. То есть, мы понимаем, что человек зависим, например. Вот. Больше того, что оказывается, что фактически нет людей, у которых бы зависимости не было. Просто не у всех они такие тяжкие и явно выраженные, грубо, вот, негативно. Так или иначе, человек находится в этих зависимостях, или уж совсем научным языком, в аддикциях. Вот. И, а надо ли молиться в этой ситуации? Да, конечно, надо. Конечно, надо. Просто, понимаете, молитва тоже молитве рознь. Вот я помню, еще в студенческие времена была у меня одна знакомая, которая, ну, совсем светская девочка, хотя вот верующая была, приходит и говорит: слушайте, мне так Бог помог, мне так Бог помог. У меня так удачный аборт прошел без всяких последствий. Я так молилась, чтобы у меня все было хорошо. И так все здорово получилось, что вот меня прямо на следующий день выписали, и никаких вот у меня никого. Вот, слава тебе, Господи! То есть понятно, что молитва может вот быть. Хотя, вот я тогда стараюсь, я сейчас об этом помню, потому что как меня до глубины души тогда это потрясло, насколько неправильно можно молиться. Вот. Но с другой стороны, я понимаю, что она действовала очень искренне. То есть она не понимала, где добро, где зло. Вот. И да, потом она была наказана, там, я не знаю, 15-летним бесплодием, и потом она пришла к Богу. И вот, я, слава Богу, просто отслеживаю эту историю. Вот. Я понимаю, что если бы она тогда не помолилась, может, вообще все по-другому бы было. То есть что такое молитва еще, кроме нашего возношения ума и сердца к Богу? Это мы пытаемся Бога пригласить в свою жизнь.
То есть, условно...
Отвечать на последствия.
Помоги мне выиграть в карты. Это не лучший способ.
Это не лучший способ, пригласить Бога к себе. Я приглашаю его. Если я приглашаю его в свою жизнь. В этом на самом деле удивительно. Можно об этом отдельно поговорить тоже. Когда мы что-то освещаем, там, квартиру, машину, там, какое-то там производство, начинание. Что это такое? Мы ведь действительно освещаем, посвящаем это дело Богу. То есть мы приглашаем Бога быть здесь. Не то, что вот священник вырывает волосок из бороды, говорит: трах тебе дох, и бесы разбегаются. Какую-то вот он знает такую магическую формулу, что после чего, значит, бесы прогонят. Нет, мы Бога приглашаем, и поэтому там бесы разбегаются. Поэтому если человек искренне приглашает Бога в ситуацию Бога явно, условно говоря, недостойную, туда, куда бы Бога приглашать не стоило, но человек искренне его приглашает, Бог же приходит. Другой вопрос, что в карты ты, может, и не выиграешь в этот момент, а может, наоборот, очень даже проиграешь. Вот. Или наоборот, как-то ситуация развернется так, что ты больше играть не сможешь. А может быть, не сейчас, а через 20 лет. У Бога же нет ни времени, никаких ограничений, но ты его пригласил.
Получается, что нет неправильного Бога общения тогда.
Не,
Если ты помолился, то...
Нет, понимаете, мы можем действовать неправильно. Но Бог... Вообще, на самом деле, помолиться в неправильной ситуации все равно правильнее, чем не помолиться вообще. Понимаете, больше того, это может быть даже, я сейчас такую вещь скажу, на которую сам еще, может быть, сейчас что-нибудь брякну такую, простите меня, что это может быть даже правильнее, чем не помолиться в правильной ситуации. То есть помолиться в неправильной ситуации правильнее и лучше, чем не помолиться в правильной.
Ну, то есть вспомнить о Боге в любом случае
наша,
хорошо.
Что я все правильно делаю, как я хорошо все сделал, и Бог мне здесь в этой ситуации даже как бы и не нужен, потому что мне и так все хорошо и правильно. Эта ситуация хуже, чем... Почему мытарей блудницы вперед вас в Царствие Небесное, сказал Господь фарисеям? Фарисеи же все правильно делали.
Да.
Вот. Но почему-то вот мытарей блудницы, которые все делали неправильно, вперед них шли в Царствие Небесное, потому что нуждались в Боге.
Я, знаешь, Тань, когда ты говоришь про молитвенные правила, один момент смущает как раз вот в момент формальный. Вот, значит, у меня расписание. Прозвонил будильник. Тут вот я зубы почистил, вот здесь вот у меня там прозвонил в следующий раз, там через полчаса после пробуждения, я читал молитвенные правила, у меня на это по расписанию есть 10 минут, тут я галочку поставил.
А не хочешь это, да. Я читаю про себя молитвы, которые знаю наизусть, во время того, как я чищу зубы?
Да,
я,
нет.
Это еще более формально.
Я же говорю о том, что есть свое время, место.
Да, потом, значит, я знаю, что у меня вечером тоже прозвонит будильник, ей еще 10 минут, И я такой вот молодец, вот такой вот просто вот, вот умница. Хотя все равно хомячок или там белка в колесе. Просто, ну, и тогда общение с Богом, оно вписывается, ну, вот в это вот, проснуться, почистить зубы, там, сходить на горшок, помолиться Богу, отправиться на работу, там, поругаться с Иваном Ивановичем, потом,
ну... Ну, вы знаете, как говорил товарищ Берия, режим есть режим.
Ну, вот точно на Берию похоже.
Это придумано совершенно не случайно. Вы знаете, человек мог жить без режима в палеолите. Вот, если сейчас посмотреть, как люди живут в золотом веке, том самом называемом, да, это же только вот, я не знаю, в каких-нибудь страшных картинках написано, как бедные люди охотятся на мамонта, которые, ну да, были разные времена, но вот классический золотой какой-нибудь там период, когда ты можешь пойти на охоту раз в три дня, когда у тебя нет никакой собственности, потому что ты кочуешь вместе со стадом бизонов, как североамериканские индейцы, там, вигвам собрал, переехал, бизонов там 100 миллионов тысяч, вот, и поэтому никакой необходимости что-то запасать или еще что-то у тебя нет, ты живешь вот действительно как бы как в раю, тебе ничего не... Тогда тебе режим не нужен, тогда ты вот сел или встал, помолился там, или там еще что-то, действительно, а когда ты живешь в обществе, в котором ты, чтобы выжить, ставишь себя в определенные временные рамки, и у тебя нет времени, когда дел, которые ты должен сделать, больше, чем времени, которое на это отведено, а мы все в основном живем даже на пенсии, у нас у всех дел больше, чем времени, которое на эти дела есть. Оказывается, что для Бога нужно выделять, ну, если мы не говорим про постоянную молитву, ту самую Господи Иисусе Христе, да, Сыну Божию, которая все время должна быть в сердце, вот, то для этого нужно специально выделять время. И иногда можно воспользоваться советом старших товарищей. Я, например, очень советую людям семейным молиться, например, вечером, сразу после ужина. Потому что это типичная проблема. Сначала все дела переделал, перед сном надо помолиться. Да, уже сил никаких нету, и остается один большой афонский поклон в подушку, как шутят иногда некоторые люди. Вот, и поэтому говорю, ребят, давайте вот как в монастырях. В монастырях же как? Ну, если организованный правильный монастырь, вечерние молитвы по вечере. По вечере – это ужин. Значит, по вечере. Поужинали, братья собираются в храме, читается, значит, соответствующее молитвенное правило монашеское. Вот, так и тут поужинали, никуда не расходясь, прямо дежурный по кухне, что называется, собрал тарелки, пока второй лампадки зажигает и свечки, прямо встали, помолились, а потом у каждого свой режим. Один там через час будет ложиться спать, маленький тут же, значит, мама еще пойдет стирать, папа пойдет уроки делать, еще что-нибудь. Ну, то есть уже у каждого там еще что-то свое может
быть. Вы такую картину идиллическую описали, идеальную.
Почему?
Не знаю такого.
Вполне рабочая картина, если.
Нет, таких ужинов не бывает, да?
Они должны быть. Это, конечно, разговор не о молитве, но на самом деле трапеза совместное. Не случайно, между прочим, наше общение с Богом, главное таинство Евхаристии, Божественной Литургии, она в форме трапезы существует. Вот, общая трапеза, общее вкушение пищи, мне кажется, для любой семьи крайне важно. Я помню, мой дедушка, прадедушка, говаривал как раз за столом посидеть, в Царстве Небесном побывать. И я думал, ну, это, наверное, просто вот будешь сытый такой, довольный. Когда я в детстве его слушал, наверное, вот, а на самом деле нет. Сейчас я понимаю, что не в этом речь. Когда мы сидим за столом, причем у нас на сто... Это вообще, я понимаю, что это отдельная песня, да, просто не могу сказать. Обязательно должна быть общая миска, из которой хоть что-то брать. Да, понятно, что суп мы сейчас не едим ложками из общей кастрюли, а разливаем, ну, хоть там какую-нибудь капустку квашеную тыкаем, салатик или еще что-нибудь, что мы участвуем в совместной трапезе. Если не удается там все, завтрак, обед, ужин, хоть что-то одно, хотя бы по воскресеньям, хотя бы еще по каким-то дням обязательно должно быть, чтобы соединять нас вот в семью.
Вы сказали, сидим за столом, ведь принято, опять же, я не знаю, может быть, это тоже какое-то архаическое что-то и предрассудок, но вроде как молиться надо стоя, и правило свое молитвенное надо стоя читать, не сидя, не лежа.
Вы знаете, это ли Богу все равно? Это хорошая тема, Богу все равно. Отец Алексей Мечов, кстати говоря, говорил, что молиться нужно научиться и на балу. Вот, это про места и ситуации, да, когда нужно, возвращаясь к этой теме. На самом деле, конечно, вот если мы сейчас переходим к форме молитвы уже, то понятно, что гораздо проще вознести ум и сердце к Богу, если ты встал в затененном помещении перед иконой, перед которой горит лампада, или там свеча, или еще что-нибудь, чем сидя в кресле, положив ногу на ногу и на журнальный столик. Вот, понятно, что вот это положение, стоя перед иконой, гораздо более располагает тебя сосредоточиться и понять вообще, чем ты занимаешься, чем если ты сидишь в кресле, положив ногу на ногу. Но для человека, который имеет внутренний навык молитвы, вообще не имеет значения, в какой позе он молится. Правда. На самом деле так оно и есть. Потому что если ты можешь ум и сердце вознести к Богу, вот, то не имеет... Хотя все равно, кстати говоря, интересно, вот я помню тоже опять-таки из молодости своей, вот, когда я по-настоящему как бы долго навыкал вот, читать там правила, иконы, еще что-то. И потом я в какой-то момент понял, насколько засушена оказалась моя молитва, когда однажды я помолился на природе. Вот никаких икон, ничего было. Я как сейчас хорошо помню, вечер такой, послезакатное состояние. То есть солнце уже село, но еще, значит, не стемнело. И ветер, помню, сильно дуло. Я вот как-то, а я уже молитвенное правило знал наизусть. Я как-то так стою и читаю его про себя. И такое удивительное ощущение. Думаю, Господи, ну вот, вот ты же здесь, в этом ветре, в этом лесе, в этом еще что-то. То есть я к чему говорю? Что действительно для разного человека может быть самые разные в разные периоды жизни. Кому-то в храме хорошо молится. Есть люди, которые там любят заходить в пустой храм. Когда вот посидеть просто на лавочке, подумать, помолиться самому по себе, даже вот там сидя. Кто-то любит действительно там на природе. Вот. И, между прочим, молитва на природе – это совершенно особый религиозный как бы, опыт человека. Вот. Очень многие люди, кстати говоря, приходят к Богу, горожане, именно от общения с природой. Человек погулял по лесу и понял, что что-то есть.
Вот. Кто-то же это все создал.
Да, то есть вот просто вот это ощущение единения с природой, оно действительно дает ощущение присутствия Творца. Вот. А в обычной ситуации, опять-таки, это вот такой мейнстрим, да, когда есть икона, есть лампада или свеча, и ты, как Антоний Сурский говорит, сначала, прежде чем молиться, ты должен понять, где ты и кто ты. То есть себя осознать. Где Бог, кто он там, как он. То есть осознать как-то Бога. И потом... направить от себя к нему некое там слово или чувство или еще что-то. И вот чтобы это сосредоточиться как-то вот на этом, на себе, на Боге, да, действительно нужна обстановка. Особенно, когда у человека нет какого-то богатого опыта молитвы.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Продолжаем вечер воскресенья на радио «Вера». Говорим с нашим гостем, протоиереем Максимом Первозванским, про то, как общаться с Богом. А как вообще тогда понять, на какой стадии, собственно, в общении с Богом ты находишься? Да? Уже вот ты можешь уже везде и в любом, ну, любыми словами, да, в любом, да, положении.
Уже можешь своими словами
делать,
лежа. Или ты должен обязательно встать, и только по каноническому правилу.
Ну, вообще, одним из удивительных признаков того, что ты как-то вот где-то хоть чуть-чуть на верном пути, как раз является не успокоение, не то, что ты можешь, вот, а именно то, что ты остро осознаешь несовершенство своей молитвы. То есть, ну, знаете, если вот у тебя, тебе кажется, что у тебя с женой все нормально, то, скорее всего, это полный тухляк. Вот. Если ты же недоволен своими отношениями с женой, значит, ты находишься в неком динамическом каком-то движении, развитии. Неважно, сколько лет ты с ней прожил, там, год или 30 лет, или 50 лет. Вот. Поэтому, если у тебя как бы все нормально с молитвой, то, скорее всего, это какой-то тухляк уже тоже. Вот. И потому что даже если с женой это так... то с Богом и подавно, потому что, понимаете, кто такой Бог, да, вот так вот по сравнению, если другой человек – это такой же, как ты, то Бог, он ведь то, что называется на языке математики актуальная бесконечность. Вот, это когда ты говоришь, что я могу съесть бесконечное число пирожков, это потенциальная бесконечность. А если ты говоришь, что я съел бесконечное число пирожков, все только пальцем у виска покрутят, потому что еще первый скажет, ну да, наверное, голодный очень. Да, как Бог, он съел бесконечное число пирожков, понимаете? Вот когда ты рядом с ним, кем бы, как бы велик ты ни был, по сравнению с ним ты ноль. И поэтому твое общение с ним, твое обращение к нему, твое состояние на фоне него все равно будет абсолютно неудовлетворительным, просто нулевым. Не то, что никаким, а нулевым. Вот. И если ты доволен своими отношениями с Богом, вот, то еще раз, скорее всего, этих отношений просто нет.
Ой, ну, с другой стороны, вот... Да, хорошо, значит, вот христианин, вот такой вот настоящий, вот он ноль. И вот он всю жизнь ноль?
Нет, я объективно-то он не ноль. Мы говорим про, когда вы говорите ощущение, что я научился молиться или не научился. У человека по-настоящему молящегося вот всегда будет ощущение, вот он, что молиться он не может
он
нормально.
Шел, наконец, вот он научился, и вот пришло это осознание,
ошибка-то ваша ноль. В чем? Что ты куда-то пришел, когда мы общаемся с Богом. Прийти никуда нельзя, не в смысле, что Бога нет, а в том смысле, что как бы ты...
Нет конечной точки,
ты как... То же самое, что в любви. Да, апостол Павел говорит, достигайте любви. Что это значит? Достигайте любви. Да, любовь нельзя положить в карман или в банк и стричь проценты. Это всегда ускользающее, потому что как бы ты не усовершенствовался в любви, все равно рядом с любовью, с большой буквы, ты будешь тем самым нулем. Не просто не некое несовершенство, а ты реально... Я, понимаете как, я очень далек от того, чтобы уничижать там нас, людей, вот, или самого себя, или еще что-то. Вот, но просто, ну, это правда некая объективная реальность, да, когда, знаете, вот я помню удивительное ощущение, когда я был школьником, я очень хотел стать великим физиком. Вот. И я как-то в своих мечтах, видимо, там, гордых и тщеславных, я думал, а вот там Эйнштейн, а вот Бор, Гейзенберг, я когда-нибудь стану таким. Вот. А потом я поступил в хороший университет, и у меня были такие преподаватели, что где-то на втором курсе я вдруг, когда у нас пошли уже такие серьезные преподаватели, я понял, что я таким, как они, а это не Ньютон и не Гейзенберг, это что-то гораздо более простое, профессорско-преподавательское. Вот. Я понял, что я таким умным не смогу стать никогда. То есть вот это осознание того, кто ты есть, по сравнению с другим, даже человеком, это не значит, что я себя там, что я впал в какую-то там комплекс неполноценности или еще что-то. Да, отнюдь нет. Вот, просто вот понимание своего места реального. Вот, и когда мы имеем дело с бесконечностью или с совершенством, знаете как, это же вот у меня очень люблю я этот образ, когда ты слеп, то или когда комната темна, то кучу дерьма, прости господи, только по запаху. Вот, и на ощупь можно найти, потому что, значит... А если комната залита светом, то малейшая пыль на полировке кажется недопустимой грязью. Вот, и человек страшно переживает от того, что вот он 5 минут назад вытер эту пыль, а она опять поналетела, понимаете? А так же и здесь. Вот я как священник, знаете, когда приходит человек на исповедь и говорит, да у меня грехов особо нет, я если кого убивал, то только по делу. Вот. Или наоборот, человек, который, значит, был вчера на исповеди, а сегодня приходит и искренне переживает от того, что не в смысле... Я как раз очень большой противник, когда человек там в комплекс вины какой-то начинает исповедь. Никакой там вины, но переживает от того, что вот он тут сорвался, испытал чувство осуждения по отношению к кому-то. Вот, или еще что-то. И это именно не ощущение чистюли, а правда, искреннее переживание от того, что он вот... А если еще выше брать, давайте вспомним, от чего Серафим Саровский на 1000 дней и ночей взошел на камень с молитвой «Боже, милости, буди мне грешным». Он один помысел принял. Человек, который имел реальное богообщение... Вот, об этом очень хорошо написано, кстати говоря, в книге Силуана митрополита, о, господи, архимандрита Сафрони Сахарова о Силуане Афонском, что душа, которая имеет реальное богообщение, потеряв это богообщение хотя бы на миг, она испытывает страшное отчаяние, пустоту, она плачет, она не может ничем как бы насытиться, потому что, да, то же самое вот было в жизни Серафима Саровского. Это когда человек принял помысел, и общение с Богом прервалось. В том виде, в котором оно было. Потому что человек сердце свое этим помыслом от Бога закрыл. И чтобы вернуть его... Знаете, мы-то всем думаем, что человек подвиги совершает от там, желания подвигов, как вот мальчики, вот мы мечтаем, грезим о подвигах. Да никто там об этих подвигах не должен в нормальном... Ну, мальчики пусть грезят, конечно, но вообще-то никто... Серафим Саровский на камень всходил не из желания подвигов, а из желания Бога, с которым общение он вот какую-то секунду в том качестве, в котором он был, он утратил. То же самое и у человека. Если он идет по правильному пути к Богу, то для него его состояние всегда будет остро недостаточным. А если он ощущает, что оно достаточным, то есть хорошее, у меня все хорошо, говорит человек, мне, в общем, больше особо ничего и не надо. это значит, что на самом деле у него ничего нет.
Подождите, получается тогда, что единственное, о чем человек должен просить в молитве, это там не успех, не благополучие, не здоровье свое там или детей, а именно вот это вот непрерывное богообщение?
Ну, вы знаете, я вообще сейчас такую вещь скажу, уж простите, мне кажется, что человек ни о чем не должен Бога просить в молитве, раз мы говорим, что это возношение мое сердце к Богу. Но знаете, вот я для себя как-то очень давно, у меня даже сложности некоторые с этим были, выстроил простой силлогизм. Бог есть любовь. Это написано в Священном Писании. И я не просто это прочитал в книжке, я это знаю. Я своей жизнью, своим опытом. Чувством, опытом, я знаю, что Бог есть любовь, и лично меня Он очень любит. Так, как я сам себя полюбить бы никогда, наверное, и не смог. Второе. Бог всемогущ. Он может все. Вот исходя из этих двух моментов. Бог есть любовь и Бог всемогущ. Я понимаю, что о чем я могу его просить. Ну, о чем я могу его попросить?
Все, что у меня надо, он мне же
он дал. Он мне даст, поскольку он любовь и всемогущая любовь. Значит, мне, собственно, просить его ни о чем не нужно. Если только как бы я... И не то, что я его... Но я хочу быть с ним. Я хочу хоть как-то ему соответствовать. Я хочу быть открытым для него. И поэтому, да, я читаю молитвы. Точно так же, как вот мы говорим, Господи помилуй. В нее можно вложить очень много чего. И я понимаю, что когда я, например, молюсь, я, да, там, левое, или я уж не помню, полушарие, оно произносит эти слова молитвы, но на самом деле правое полушарие, оно ничего не просит. Вот, оно просто вот пытается куда-то с той или иной степени удачности или успешности возноситься, то не вознеслось, как сказала корова, ну, не шмогла я.
Да, вот, но, понимаете, то... вот когда вы говорите, я открыт, и тогда, ну, опять, я не знаю, как кого-нибудь может обидеть, но и тогда Бог видит. Чего надо, и... а когда ты не открыт, или открыт частично, а когда есть вот там...
Ну, это мы есть наша задача.
Огромное количество людей даже не испытывает этой потребности.
А, ну, не, еще вот не смогла, вот еще не дошел до того, чтобы открылся. И есть затененные куски, но тогда, может быть, надо просить вот как раз...
Можно, конечно. Вот, если ты
о том,
видишь
что
свои...
там нет, затенено...
Как, конечно, у нас есть куча проблем, и то, что мы о чем сегодня уже говорили, каких-то зависимостей, грехов, там, аддикций, там, действительно, каких-то ситуаций, когда я... И моя просьба тогда это не то, что... А это попытка открыть это для Бога, потому что я же не пускаю. Но с другой стороны, опять, я очень хорошо понимаю, что какие-то вещи Бог, раз Он попускает, значит, делает это тоже зачем-то. Не в смысле, что я пытаюсь обвинить Бога в своих грехах, но Бог, не давая мне возможности или там, сил, чтобы преодолеть их, Он же для чего-то это делает. Ну, вот есть такая, например, монашеская мудрость. Я хоть не монах, я люблю там про монахов, да, чувствуешь себя каким-то, ну, понимающим человеком. Вот. Говорят про монахов, да, что монаху наказание за гордыню – это блуд. От Бога наказание за гордыню. Потому что может быть страшнее гордыни, да? Ведь что это такое гордыня? Это как раз закрытость от Бога. Я сам.
Сам,
вот
да.
Это вот трехлетнее «я сам»,
да.
Значит, оно... закрывает человека от Бога. И поэтому, чтобы ты уж смирился и понял, что ничего ты сам не можешь, Господь может даже и монаху попустить какие-то блудные искушения, чтобы он понял, что да, ничего он не может. Ну, потому что уж лучше блуд, чем...
гордыня.
Да, чем я сам, чем гордыня. То же самое в жизни обычного человека. И поэтому, в общем, опять-таки, даже и от грехов-то страшно просить, чтобы Бог тебя избавил.
А то, что на их место придет, да?
Да, что будет тогда-то, если я вдруг как бы от чего-то избавлюсь. Поэтому вы обратите внимание, на самом деле, вот в храме мы стоим, любое прошение, практически любая ктения заканчивается чем? Сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Поэтому, собственно, вот это и есть то главное, о чем... к чему человек должен по-хорошему. Понятно, что есть локальные текущие проблемы, о которых, конечно, к Богу тоже. Мы все это Богу приносим. Господи, у меня на работе злой начальник, а у меня вот тут зарплаты не хватает, а я вчера с женой поссорился. А еще что? А тут есть разные. Вот даже святоотеческое предание, оно очень по-разному говорит. Вот есть, допустим, святые, которые говорят, ты вот не дерзай Бога по мелочи просить. Вот если что-то да, тогда вот да. А так давай сам по мелочи.
За квартиру
всё
можно,
по мелочи,
а машину
сам.
Не надо.
А с другой стороны, там оптинская традиция, по-моему, я не помню, это в житии Макария Оптинского, говорит, вот по любой мелочи проси Бога. Вот самое, что ни на есть мелочь, там прыщ вскочил на носу, Господи, помоги. Значит, там, хотя, казалось бы, что там прыщ-то, да? Что нет у Бога мелочей, все свое, все мелочи неси.
Ну, в этом смысле понятно, потому что тогда можно любое явление расценивать как... повод обратиться.
Конечно.
Как повод напомнить.
Это всего лишь форма,
как повод напомнить, если, о том, что да, это богообщение непрерывное.
Да, да, да. И с другой стороны, да, вот некий страх Божий, когда ты действительно боишься тревожить Бога именно конкретной просьбой по мелочи. Тоже, в общем, вполне обоснованная вещь. Поэтому тут опять путей вот этих вот конкретно молитвенно-аскетических, вот, они могут быть очень разные, они могут быть.
Мы говорим все-таки о той части человеческого бытия, которая называется жизнью. А что происходит после того, как человек...
Не был я там.
Оставляет этот мир. Там богообщение продолжается или нет? Мы можем сказать, что сегодня наша молитва – это некая тренировка того, как мы, если нам повезет, будем общаться
сказать-то
в жизни вечной.
Ну, вообще, понимаете как, все-таки мне гораздо ближе конкретных рассуждений, про конкретику много чего написано про загробную жизнь. Вот. Но все-таки апостол Павел, который был там вознесен до третьего неба, как он сам о себе свидетельствует, говорит, что око не видело, ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило, что приготовил Бог любящим его. То есть, это говорит, и нету слов на человеческом языке, чтобы выразить то, что апостол Павел видел там. Вот он говорит, не существует слов на человеческом языке. Могу только сказать, что вот ах. Вот, и понятно, что там будет Бог, и там ты будешь с ним. Вот. При этом даже ад ведь описывается не как ад дохристианский, как место, где Бога нет, как Бога осталось, а как место, которое, где грешники будут мучиться Божьей любовью, потому что не смогут ее вместить. Вот, что Бог будет все во всем, это слова Священного Писания, то есть Бог будет везде. Вот, и поэтому другой вопрос, что если ты, ну, знаете, как я сегодня уж как-то все на брак, знаете, это как с нелюбимой женой жить, вот, которая еще и пристает к тебе постоянно, вот, с какими-то там своими делами. Вот что такое, то есть Бог после второго пришествия, по крайней мере, сказано, что Бог будет все во всем.
Вот. Ну, не зря же в брак нас все время сводит наше
образное
мышление.
Ну, потому что одна из лучших, есть две, на самом деле, аналогии таких церковных. Это отношения родителей и ребенка, и отношения мужа и жены. В общем, практически, ну, есть там еще там хозяин, там брачный пир, еще что-то. Но большинство наших ситуаций, они вполне описываемы с помощью вот этих притчевых аналогий таких.
Да, Христос и душа, как это духовный брак такой получается. Да.
Но все равно вот в итоге в очередной раз Бог есть любовь, Бог всемогущий, пока мы здесь.
Нет, очень важно, чтобы это состояние не привело тебя, что тогда что мне о нем, можно и не обращаться к нему, раз он всемогущий, раз он есть любовь. Да?
Нет,
понятно,
нет.
Что нет, конечно, что наоборот нужно максимально
если он любовь,
открыться
то, и принять. То тогда как раз и обращаешься.
Да, да, потому что проблема-то оказывается тогда не в Боге. Не в том, что он не слышит, а в том, что мы не принимаем то, что он нам дает, и не можем к нему в должной степени открыться, чтобы он... это же... Вот, понимаете как? Вот, допустим, человек заболел, идет к Матроне или к Всецарице, просит исцеления. Говорит, что вот... Мне регулярно приходится это слышать. У нас в Новоспасском монастыре чудотворная икона Всецарицы, которая молится толпы людей об исцелении от онкологии. И вот... Обычно люди все-таки думают, вот как я так должна помолиться или должен молиться, чтобы исцелиться? Неправильная постановка вопроса. Ведь если Бог тебе такому или такой, какая ты есть сейчас, посылает болезнь, значит, бессмысленно просить его отменить вот эту ситуацию. Нужно изменить себя, и тогда Бог изменит, опять, ну, не наказание, не кару, а изменит жизненную твою ситуацию. Ведь ситуация посылается по жизни. Не то, что ты грешник, и поэтому достоин наказания. Но вот в нынешнем твоей ситуации Господь лучшим для тебя выбирает болезнь. Лучше быть не может. Чего вы просите о чем-то другом?
Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Максим Первозванский. Доброго вечера всем.
Спасибо. Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».